Наступила между тем зима. Еще задолго до Рождества в местной газете было объявлено, что 29 декабря в дворянском собрании имеет быть обычный зимний бал. Каждый вечер после карт Модест Алексеевич, взволнованный, шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о чем-то думая. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и сказал: «Ты должна шить себе бальное платье, понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марьей Григорьевной и Натальей Кузьминишной». И дал ей 100 рублей. Она взяла, но заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде, всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку. До замужества она 5 лет прослужила в гувернантках. Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать на прокат бижу, и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться. Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеевич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакен и сказал: «Вот ты у меня какая! Вот ты какая! Анюта!» Продолжал он вдруг, впадая в торжественный тон. «Я тебя счастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства. Ради Бога, через нее я могу получить старшего докладчика». Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передние с вешалками, шубы, снующие лакеи, декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра. Пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидала в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая и самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкой и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр, и начались танцы. После казенной квартиры, охваченной впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня кинула взглядом в зал и подумала: «Ах, как хорошо!» И сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляньях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельства Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах, она познакомилась с ним на Старой Киевской улице, когда была гимназисткой, и теперь не помнила его фамилии, точно из-под земли вырос и пригласил на вальс. И она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу. Она танцевала страстно, с увлечением, и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе быть не могло. Она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец Петр Леонтьевич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым. — Ты очаровательна сегодня, — говорил он, глядя на нее с восторгом. — И никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж. — Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но... Он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал... Я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу. Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко и мельком через плечо своего кавалера видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале. Как он мил, когда трезв, думала она. Мазурка она танцевала с тем же громадным офицером. Он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, водил плечами и грудью, притоптывал ногами еле-еле. Ему страшно не хотелось танцевать. Она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей. Глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился все равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король. «Браво, браво!» — говорили в публике. Но мало-помалу и громадного офицера прорвало. Он оживился, заволновался и, уже поддавшись очарованию, вошел в азарт и двигался легко, молодо. Она только поводила плечами и глядела лукаво. Точно она уже была королева, а он раб. И в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, и что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась, и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки. Это шел к ней его сиятельство во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался, и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин. Очень рад, — начал он, — а я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. Я к вам с поручением от жены, — продолжал он, подавая ей руку, — вы должны помочь нам. Да, нужно назначить вам премию за красоту, как в Америке. Да, американцы. Да, моя жена ждет вас с нетерпением. Он привел ее в избушку к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень. «Помогите нам», — сказала она в нос нараспев. «Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?» Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чая Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить 3 чашки. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз Ани, он выпил бокал шампанского и заплатил 100 рублей. Потом выпил чаю и дал еще 100. И все это молча, страдая астмой. Аня зазывала покупателей, брала с них деньги, уже глубоко уверенной, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни, с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным. Никого она уже не боялась и только жалела, что нет матери, которой порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехом. Петр Леонтьич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее. Ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец. Но он выпил, выбросил из своей пачечки 10 рублей и важно отошел, не сказав ни слова. Немного погодя, она видела, как он шел в паре в Гран-Ро, и на этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал к великому конфузу своей дамы. И Аня вспомнила, как 3 года назад на балу он также вот пошатывался и выкрикивал, и кончилось тем, что околоточный увез его домой спать, а на другой день директор грозил уволить со службы. Как не кстати было это воспоминание! Когда в избушках потухли самовары и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинало 20 человек, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост. В этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара. Бригадный генерал предложил выпить за силу, перед которой пасует даже артиллерия. И все потянулись чокаться с дамами. Было очень, очень весело. Когда Аню провожали домой, то уже светало, и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула. Во 2:00 дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Он, глядя на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать еще, и уехал. Она стояла среди гостиной, изумленная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, произошла так скоро. И в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеевич. И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопски почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных. И с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово: «Подите прочь, болван!» После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеевича и тратила его деньги как свои. И она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки. Выдать подателю всего 200 рублей или немедленно уплатить 100 рублей. На Пасхе Модест Алексеевич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло. «Значит, у вас теперь три Анны», — сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями. «Одна в петлице, две на шее». Модест Алексеевич приложил два пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал: «Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь спросить, ваше сиятельство, восприемники?» Он намекал на Владимира четвертой степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой. А Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала. И все реже и реже бывало у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонтьевич запивал сильнее прежнего. Денег не было, и физгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и все следили за ним, чтобы он не упал. И когда во время катания на Старокиевской им встречалась Аня, на паре с престижной на отлете и с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьевич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть. А Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще: «Не надо, папочка, будет папочка».